Толкование на второе соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. О втором соборном послании святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Второе послание Иоанна Богослова, подобно третьему его посланию, а также посланию апостола Иуды, в Древней Церкви до IV века принадлежало к так называемым пререкаемым, антилегомена, писаниям, как свидетельствуют о том Ориген у Евсевия, блаженный Иероним и Евсевий. При этом из творений Евсевия и блаженного Иеронима известно, что второе и третье послание иногда некоторыми приписывалось некоему пресвитеру Ефесскому Иоанну, упоминаемому Папием. Гробницу у этого Иоанна-пресвитера показывали также в Ефесе, где была и гробница святого апостола Иоанна Богослова. На этом основании и многие новые исследователи усвояют второе и третье послание Иоанна этому пресвитеру Иоанну, иногда же апостолу Марку, называемому Иоанном в книге «Деяния апостольских». Поводом к сомнениям в апостольском происхождении послания служили частью краткость послания и малоизвестность его, обусловленная назначением его к частному лицу, избранной госпоже и детям ее, частью отсутствием имени апостола в надписании послания. Апостол называет себя только пресвитером. Но ни упоминание послания в первые три века и ни нахождение его, например, в сирском переводе Пешита II века, еще не говорят о сомнении Древней Церкви в апостольском написании и авторитете послания. Наряду с колебаниями отдельных церковных писателей стоят авторитетные свидетельства других представителей церкви в пользу принадлежности послания апостолу и евангелисту Иоанну. Канон Муратория упоминает о нескольких посланиях апостола Иоанна. Святой Ириней Леонский, бывший учеником святого Поликарпа Смирнского, ученика самого апостола Иоанна, приводит слова второго послания о лжеучителях и воспрещении общения с ними, как подлинные слова ученика Господа. Климент Александрийский написал и на это послание, как на истинно апостольское произведение, свое толкование. Дионисий Александрийский и Ориген признают второе послание Иоанна писанием святого апостола Иоанна. К тому склоняются и сами Евсевий, и блаженный Иероним. И хотя сирский перевод Пешита не имеет этого послания, однако святой Ефрем Сирин цитирует его как подлинное. Самый дух и характер послания и заметное, несмотря на его краткость, сходство содержания и языка с первым посланием, тоже должны убеждать читателя послания в принадлежности его великому апостолу любви. Включение же его в конце IV века церковью в канон священных книг на соборах Лаодикийском 364 года, правило 60-е, и Карфагенском 397 года, правило 47-е, устраняет всякие сомнения в написании послания святым апостолом и евангелистом Иоанном Богословом. Кто была Эклекти Кирия, избранная госпожа, которой с ее детьми первоначально было направлено второе послание Иоанна, достоверных сведений о том не имеется. Если одни, например, святой Афанасий Великий, считали имя Кирия собственным именем какой-либо малоазийской диаконисы, другие – греческим именем Марфы, сестры Лазаря, сербская Марта по значению равно греческому Кирия. Иные же, вслед за Климентом Александрийским, считали таким собственным именем Эклекти и считали эту христианку вавилоненкую, тождественную будто бы с упомянутую в пятой главе первого послания Петра. То все это чистые предположения. Необходимо поэтому видеть в Кирия нарицательное имя христианки, обращенной ко Христу святым апостолом Иоанном и наставляемой им через это послание. Не представляется возможным принять мнение Климента Александрийского и блаженного Иеронима, разумеющих под «избранной госпожой» церковь, как у апостола Петра в первом послании. Такой аллегоризм в адресе послания едва ли допустим. Соборный характер послания не уничтожается частным назначением его. Сходство содержания и языка второго послания с первым посланием обозначает характер соборности и за вторым посланием, каковой характер и признан за ним всею Церковью. По времени написания второе послание должно быть отнесено, как и первое послание, к старческому периоду жизни святого Иоанна Богослова. Место написания – город Ефес. Глава первая. Написание, похвала избранной госпоже и детям ее, и приветствие. Стихи с 1 по 3. Выражение радости и преподание заповеди к любви и благочестию. Стихи с 4 по 6. Предостережение от лжеучителей. Стихи с 7 по 11. Известие и приветствие. Стихи 12 и 13. Стих 1. «Старец, избранный госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину». Стих 2. «Ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек». Стих 3. «Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви». Собственное свое имя, Иоанн, апостол и евангелист Иоанн Богослов, называет только в Апокалипсисе. В Евангелии и первом послании он совсем не называет себя, а во втором и третьем посланиях он именует себя старцем, о пресбитерос, несомненно, ввиду своего преклонного возраста, старцем в собственном смысле. Как подобным образом и апостол Павел в послании к Филимону, написанном под конец его жизни, называл себя старцем, а не пресвитером в смысле иерархической должности. Выражение «избранной госпоже» лучше понимать, как уже сказали мы в введении к посланию, в нарицательном смысле, именно некой благочестивой христианке, называемой «избранную», в значении высоты христианского призвания людей в Церковь Христову. Если в названии «избранный» таким образом заключается понятие о жене христианки, украшенной добродетелями, то наименование «госпожа» может указывать на знатность происхождения и высоту общественного положения этой христианки, по-видимому, вдовы, не упоминается о муже ее, а только о детях. Пишет к верной женщине, и этим нисколько не унижает себя, потому что во Христе Иисусе не имеет различия ни мужеский пол, ни женский. Вторая половина стиха 1 и стих 2 содержат в себе высокую похвалу благочестию избранной госпожи и ее детей. Не только сам апостол, но и другие истинные христиане, чистую любовью во Христе, любовью дела и истины, любят богобоязненное семейство избранной госпожи ради вечно пребывающей в христианах истины, той истины, которая пребывает с учениками Господа по обетованию Его о Духе истины. Апостол преподает благословение своим первым читателям – благодать, милость и мир. Благодать – карис, совокупность всех подаваемых от Бога духовных дарований, потребных для преуспеяния в благочестивой жизни. Милость – элис, сострадающая немощному человеку любовь Божия. Мир – ирини, успокоение духа примирением с Богом через искупительную жертву Христа. Источником этих великих благ является Пресвятая Троица. Причем Господа Иисуса Христа апостол называет «сыном Отчим» – «ту Иу, ту Патрос». Ибо один только Бог в собственном смысле есть Отец Сына, посему и Павел говорит, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, пишет блаженный Феофилакт. Заключительными словами стиха 3 «в истине и любви» «эн алифия ке агапи» апостол выражает образ и цель проявления в христианах благодати, милости и мира. Эта цель – дух истинной любви, как постоянное начало жизни и деятельности христиан. Стих 4. «Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца». Стих 5. «И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь, предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга». Стих 6. «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней». После приветствия и преподания читателям благословения апостол начинает свою речь выражением высокой пастырской радости по поводу того, что некоторые из детей госпожи, быть может, незадолго пред тем виденные апостолом, ходят в истине по заповеди Отца Небесного. «Поистине дело весьма радостное найти человека, непреткновенно идущего поприщем веры во Христа по его заповеди. Ходящих сказано с мыслью указать на преуспеяние, ибо чем более кто действует в добродетели, тем далее уходит вперед, тем больше приобретает навык к добру», пишет блаженный Феофилакт. Самая заповедь Отца, возвещенная его сыном, кратко и точно выражена была апостолом в первом своем послании, и теперь повторяется и напоминается им отнюдь не как новое, но как слышанное читателями с самого начала их христианской жизни. Стих 7. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Стих 8. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». Особенным поводом к усиленному апостольскому увещанию госпоже и ее детям является появление в мире и в церкви многих обольстителей и антихристов, о которых писал апостол и в первом своем послании. Разница, по-видимому, лишь та, что называемые в рассматриваемом месте стиха 8 лжеучители не исповедовали не только Иисуса Христа во плоти пришедшего, но и Христа, имеющего прийти, эрхоменон, то есть не исповедовали ни первого, ни второго пришествия Господа, отрицали самую возможность вочеловечения Сына Божия, следовательно, отрицали самую основу христианства. Из слов «не исповедующие Иисуса Христа грядуща», а не «пришедше», «элфонда», «воплоти», видно, что были некоторые, отвергавшие второе пришествие Христова. И сам Господь, когда говорит, что многие придут под именем Моим, говорит не о первом Своем пришествии, а о втором. Впрочем, совершенно справедливо, что отвергающие второе пришествие не признают и первого. Ибо если Господь приходил уже во плоти и обещал еще прийти, то, очевидно, отвергающий второе пришествие отвергает и первое. «Кто верует, что Господь приходил, тот с верою примет и обещание Его пришедшего. А кто отвергает обещание, тому ничто не препятствует отрицать и первое пришествие. Посему-то, полагаю, и выражался возлюбленный «грядуща», а не «пришедша», чтобы одним словом обнять отрицающих оба пришествия Господня», пишет блаженный Феофилакт. Понятно поэтому одинаковая суровость обличения апостолом Иоанном лжеучителей как в первом, так и во втором своем послании. В стихе 8 апостол указывает и ту цель, с какой он предлагает столь настойчивые предупреждения против обольщения со стороны лжеучителей. «Чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». Устраняет этим апостол и возможное возражение со стороны обольщенных лжеучителями. Иной из такого рода людей, может быть, скажет: «Если я не верую в пришествие Христово во плоти, но проведу жизнь в добрых делах, уже ли с этими делами не могу стать наряду с благочестивыми? Уже ли не могу получить награды за оные? Апостол впереди уничтожает такое возражение. Он говорит: кто отрицает пришествие Христа во плоти, тот пусть и не думает ни о получении полного воздаяния за дела, какое предложит истинно верующим, ни о причтении себя к совершенно благочестивым. Напротив, всякие приступающие заповедь Его, то есть Христа, пришедшего во плоти, и не пребывающие в учении Его, не имеет Бога. Ибо если на того, кто пришел научить людей совершенному богопознанию, смотрит с пренебрежением, то как может быть еще богочестивым, когда презирает самого учителя божественных предметов? Нет, такой человек – безбожник, пишет блаженный Феофилакт. Стих 9. «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына». Стих 10. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Стих 11. «Ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Необходимость верности всему учению Христову апостол доказывает в стихе 9 и отрицательно, говоря, что всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога, и положительно, утверждая, что пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. «Пребывает в учении Христовом», то есть в евангельском, «тот, кто мудрствует по оному, учит, действует, соображает с ним всю жизнь внутреннюю и внешнюю», пишет блаженный Феофилакт. Теперь в стихах 10 и 11, ввиду гибельности лжеучения, отрицавшего воплощение в Иисусе Христе Сына Божия, апостол, настоятельно предостерегая христиан от обольщения лжеучителями, требует от своих духовных чад избегать всякого общения с лжеучителями. Разумеется, прежде всего, остерегаться их как учителей и бегать их гибельного лжеучения, а затем удаляться от общения с ними и в делах житейских. Подобную осторожность в отношении лжеучителей и нечестивцев советовал христианам и апостол Павел. Стих 12. «Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна». Стих 13. «Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной». Аминь. Причину краткости второго, как затем и третьего послания, апостол указывает в желании своем личного свидания с читателями. Разумеется, вероятно, одно из обычных апостольских путешествий по обозрению церквей. Из приветствия от детей сестры избранной госпожи можно заключить, что они были ближайшими учениками апостола и находились при нем, как при апостоле Павле его ученики и спутники.